Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина об Олесе Беляцком и о репрессиях в Беларуси. И что принесла Сербии покупка «Газпромнефтью» ее нефтегазовой индустрии. Во всем этом мы будем говорить в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Белорусская журналистка, редактор оппозиционного портала «Хартия-97» Наталья Радина попросила политического убежища в Литве. Это решение она приняла после полутора месяцев, проведенных в тюрьме белорусского КГБ, из-за угроз и невозможности работать на родине. Сделала она это, несмотря на то, что на прошлой неделе стало известно. Органы юстиции Литвы и Польши передали белорусским властям информацию о банковских счетах правозащитника Олеси Беляцкого, что послужило основанием для его ареста и предъявление ему обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
После закрытия в Минске сайта «Хартия-97» в декабре прошлого года, его редактор Наталья Радина подверглась репрессиям. Это аресты, допросы, угрозы, конфискации и тому подобное. Поняв, что не только работать, но и просто в безопасности существовать на родине ей не дадут, Радина покинула Белоруссию. Это отдельная детективная история, когда она тайно с помощью друзей оказалась в России, потом в лагере для беженцев в Голландии и теперь в Литве.
Я была арестована 19 декабря, в день президентских выборов в Беларуси. Была на площади, работала исключительно журналистом, освещала события, передавала в онлайн-режиме, что происходит. В это время меня избили. Когда спецназ пошел на мирно протестующих людей, просто упала под ноги спецназовцев и получила несколько ударов их ботинками по телу. Если бы меня какой-то мужчина не вытащил из-под их ног, меня могли там просто убить. Я смогла уйти с площади, вернулась в редакцию и стала сообщать, писать у себя на сайте, что происходило в Минске в этот день. В 4 утра в офис моей организации ворвались спецназ в черных масках, сломали железные двери, арестовали меня и отвезли в тюрьму КГБ. Как и все кандидаты в президенты, члены их избирательных штабов, другие правозащитники, журналисты, я была обвинена в организации так называемых массовых беспорядков. Сегодня абсолютно очевидно, что не было в Минске никаких массовых беспорядков. Была провокация спецслужб, был мирный протест десятков тысяч белорусов против фальсификации итогов выборов. В тюрьме КГБ я провела 1.5 месяца. За 2 дня до рассмотрения Евросоюза вопросов об экономических санкциях против Беларуси меня освободили, потому что было очень много протестов. Для того, чтобы пустить пыль в глаза Европе, нужно было освободить несколько человек. Среди них была и я. Но мне не разрешили жить в Минске. Выслали из столицы Беларуси и отправили за 300 километров в город Кобрин к моим родителям. 2 месяца я продолжала исполнять обязанности редактора из этого города. После каждой критической статьи в дом моих родителей приезжала машина, меня забирали и увозили в КГБ, где мне говорили еще одно неосторожное слово, и ты вернешься в тюрьму. После 2 месяцев такой жизни я убежала из Беларуси. В этой стране похищают, убивают, арестовывают людей. В тюрьмы после 19 декабря были брошены десятки ведущих политиков, правозащитников, журналистов. Кандидаты в президенты сегодня получили сроки от 5 до 6 лет только за то, что они пошли на выборы.
Появление Натальи Радиной в Вильнюсе совпало с событием, также связанным с Беларусью. Это скандал с выдачей литовским Минюстом конфиденциальной банковской информации, касающейся известной белорусского правозащитника Олеся Беляцкого официальному Минску, в результате чего сам Беляцкий оказался за решеткой и ему грозит заключение до 7 лет. Как сказано, за уклонение от уплаты налогов в больших размерах. Литовские официальные лица всячески стараются загладить вину за это перед белорусским оппозиционным сообществом, называя случившееся прискорбным инцидентом. Вот что думает об этом Наталья Радина, которой самой довелось воспользоваться помощью правозащитного центра «Весна», возглавляемого Беляцким.
Это не обогащение, не финансирование государственного переворота, о чем могли говорить белорусские спецслужбы. Это поддержка гражданского общества. И Олесь Беляцкий не преступник. Это известный правозащитник, который помогал семьям политических заключенных в Беларуси, помогал всем репрессированным и очень многим, сотням, тысячам людей. Центр «Весна» был закрыт властями еще в начале 2000-х годов. Исключительно за свою правозащитную деятельность. Власти перекрыли все возможности существования центра легально. Точно так же, как они за все годы правления уничтожили все независимые газеты фактически. У нас нет независимого телевидения, нет независимого радио. У нас невозможна легальная работа неправительственных организаций, тем более, которые занимаются защитой прав человека. И поэтому легально открыть счета центра «Весна» в Беларуси было невозможно. Им все время отказывали, абсолютно по надуманным основаниям. В первый же день, когда меня арестовали, у меня был уже адвокат. Правозащитный центр «Весна» оплатил его услуги. Мои родители обычные пенсионеры. Пенсия моей мамы, которая работала всю жизнь, сегодня составляет где-то $50. Какого адвоката она могла нанять на эти деньги? Точно так же правозащитный центр «Весна» оказывал помощь семьям репрессированным, давал деньги на передачи в тюрьмы, оплачивал штрафы незаконно осужденных на акциях протеста.
Работающая в Литве, где зарегистрирован сайт «Хартия-97» и ожидающая ответа на свое прошение, Наталья Радина откровенно в оценках и не осторожничает, несмотря на свой неопределенный гражданский статус. Она критикует действия литовских властей, достается от нее даже президенту Литвы Дали Грибаускайте.
Как человек, который подвергается репрессиям, как независимый журналист, я имею право оценить Дали Грибаускайте, которую я безмерно уважаю. Женщина, которая стала президентом, заслуживает самого большого уважения. Но есть просто конкретные шаги, которые касаются моей страны. Я считаю, что я имею право высказать свое мнение. Никто с Лукашенко до этого не встречался, и была прервана его международная изоляция. И очень многие белорусы были просто обижены, увидев вот это. Как можно подавать руку человеку, который издевается над собственным народом? Я безмерно благодарна Литве. Я попросила именно здесь политического убежища, несмотря на этот скандал. Но, простите, вести себя как мышь под веником я не буду.
Литовский МИД обратился в департамент миграции с просьбой рассмотреть прошение журналистки Радиной как можно скорее. Сайт «Хартия-97», заявил министр иностранных дел Литвы Аудронис Ажубалис, является глашатаем демократических перемен Беларуси. Литва последовательно поддерживает белорусских оппозиционеров, а досадное происшествие с Олесем Беляцким обязывает нас еще больше усилить эту поддержку, считает Ажубалис. За процедурой предоставления политического убежища в Литве следит несколько инстанций, в том числе Институт прав человека, говорит его директор Генрикас Мицкевичус.
Были такие просьбы, скажем, бывший председатель парламента Шарецкий получил статус политического беженца белорусский. Был случай несколько лет тому назад с председателем Крестьянско-демократической партии Беларуси Янковским, который был задержан при переходе границы. Довольно долгая процедура. Был запрос из Беларуси выдать его. Литва отказала, и он был выслан обратно в Бельгию. Есть и другие случаи. То есть практика существует. Действительно, оппозиционеры могут надеяться, что литовское государство их защитит, если они преследуются. Были просьбы из России. Самое известное – это бывший мэр Москвы или его супруга. Пытались получить то ли статус политического убежища, то ли гуманитарную охрану, но они не получили. Процедура политическая изначально. За этим стоит политическая позиция. Помогаем людям, которые борются за свободу, демократию в других странах, и за это их там преследуют. Потом срабатывает чисто административный механизм, следует все обстоятельства, тогда принимается решение. Если человек недоволен, скажем, ему отказывается, он имеет право обратиться в суд. Тогда уже суд принимает окончательное решение.
И вновь к разговору с Натальей Радиной. Она в Литве дает много интервью, эмоционально реагирует на критику и не жалеет резких слов в адрес президента Беларуси. Общаясь с читателями литовского портала «Дельфи», она в частности сказала: «В Беларуси оппозиция – это Лукашенко, который душит свой народ. Мы не оппозиция, мы граждане, которые хотят жить в свободной демократической стране». Журналистка предложила пожить в Беларуси читательнице из Литвы, которая спрашивала, почему у белорусов, цитата, «ведутся уборочные работы, нигде нет пустующих земель, все чисто ухожено, в магазинах пусть дорого, но все есть». «Да», — ответила Наталья, — «в Беларуси внешняя чистота и порядок. Мы же европейская нация и всегда умели хорошо вести хозяйство в любых условиях, даже в послевоенных. Но все это пыль в глаза. Реальное экономическое положение белорусов сегодня плачевное. К сожалению, при этой власти оно будет только ухудшаться. Все, что вы видите, — фасад, который строился на деньги России. Реальных реформ в стране Лукашенко не проводил. И белорусского экономического чуда не существует в природе», — считает Радина.
Насколько тяжело уезжать из своей страны раз и навсегда. Я надеюсь, что ситуация в Беларуси изменится, и я смогу вернуться. Но никто мне такой уверенности не дает. Это очень тяжело. Литовцы сегодня ездят в другие страны, где они могут больше заработать. Но они всегда знают, что у них есть родина, на которую они в любой момент вернутся. В белорусском случае миграция долгосрочная. Нет независимых судов, нет независимого парламента. Уничтожается вся независимая пресса. Бросают в тюрьмы любых недовольных. Людей за критику Лукашенко обычно обычных неоппозиционеров могут исключать из университетов, увольнять с работы. То есть вот массовый террор, который длится на протяжении 17 лет, это все сказывается на людях. Мало того, что общество запугано, происходит внутренняя миграция. Человек уходит в свою внутреннюю жизнь, он говорит, меня ничего не интересует, меня вообще не интересует ни политика, ничего, я не хочу ничего знать. Я хочу думать о том, как мне заработать для того, чтобы прожить и прокормить своих детей. Если я заинтересуюсь чем-то, то сразу же буду лишен всего того, что имею. Я попаду в тюрьму, меня могут убить, похитить и тому подобное. Это такая ситуация. Это может быть с любым народом, не только с белорусским.
Интернет литовский полон советов. Уезжайте из Литвы, а то вдруг вас тоже по простоте душевной выдадут.
Вы знаете, я не чувствую здесь никакой опасности. Время Лукашенко давно ушло, пора начинать новую жизнь.
Опальной белорусской журналистке Наталье Радиной принадлежит и такой призыв к литовцам. Не забывайте, что всего 20 лет назад вы сами боролись за свою свободу и демократию. Если не можете понять сегодняшнюю ситуацию в Беларуси, вспомните, какими вы были тогда.
С Натальей Радиной беседовала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. В среду суд в Минске на закрытом заседании отклонил жалобу адвоката на арест белорусского правозащитника Олега Беляцкого. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Прошло уже более 2 лет с тех пор, как «Газпромнефть», купившая на основании стратегического международного соглашения контрольный пакет акций государственной нефтяной компании Сербии НИС, начала управлять этой крупнейшей нефтегазовой фирмой в Балканском регионе. Часть сербской общественности, специалистов и политологов тогда открыто выступили против такой сделки. А как сегодня? Имеет ли Сербия прибыль от этой продажи? Рассказывает Ая Куги.
3 года назад в Сербии разразился даже политический кризис, связанные с продажей нефтяной компании НИС. Противники этой продажи утверждали, что страна почти даром, по политическим причинам, за каких-то несчастных символических 400 миллионов евро отдает России крупнейшую часть своей энергетики, то есть ее нефтегазовую часть. Правда, компания НИС, как позже утверждали в «Газпроме», была в минусе, то ли на 350 миллионов евро, то ли еще больше. А теперь сербская нефтяная компания, согласно официальной информации ее руководства, впервые в течение многих лет стала прибыльной. 2010 год она завершила со 165 миллионами евро прибыли, а за первые 6 месяцев 2011 уже заработала 200 миллионов. И таким образом ей удалось погасить долги. Такие результаты действительно могут показаться сенсационными. Но сербские специалисты считают, что успех этот нуждается в объяснении. Чтобы понять, как на самом деле обстоят дела, мы обратились к ведущему экономическому обозревателю белградского журнала «Время» Дмитрию Муарову. Каковы причины такого, кажется, неожиданно быстрого финансового успеха компании НИС?
На то есть несколько причин. Первое. В минувшем году в среднем цены на нефть держались на высоком уровне. Насколько мне известно, НИС удалось к стоимости своих продуктов переработки добавлять по 80-90 долларов прибыли за баррель, а это намного больше, чем в предыдущих годах Сербии. До того, как российская сторона забрала НИС себе, цену домашней нефти для переработки, а такой было около 20-30%, определяли нереально низко. Цены на горючее таким образом выполняли определенную социальную функцию, были своего рода финансовым донором. Однако с тех пор, как «Газпром» приобрел контрольный пакет нефтяной промышленности Сербии, ему на основании просто фантастических условий межгосударственного соглашения удалось привести в жизнь формулу, согласно которой структура цены переработанных нефтепродуктов на сербском рынке определяется на основании мировой цены на нефть. Поэтому у нас теперь относительно дорогое горючее, дороже, чем когда-либо ранее. Более того, оно дороже даже по сравнению с ценой бензина по соседству в Хорватии, Венгрии, Болгарии.
Вы утверждаете, что прибыль компании получена главным образом благодаря собственным ресурсам, То есть благодаря тому факту, что в Сербии, в области Воеводина, есть определенные природные запасы нефти, которыми с размахом воспользовался «Газпром».
Добыча нефти в Сербии, которая когда-то составляла 1 200 000 тонн в год, в течение последних 18 лет постепенно уменьшалась, и на момент, когда российская страна приобрела НИС, составила лишь половину – 600 650 тонн. Однако с помощью новых технологий и агрессивной эксплуатации, которая, кстати, грозит привести к ускоренному истощению резервов нефтяных полей, «Газпром» добился того, что производство уже возвращено на уровень 1 000 000 тонн в год. Именно это увеличение доли домашней нефти в переработке, которое совпало с увеличением цены на нефть на мировом рынке, стало главной причиной финансового успеха НИС в течение последних 2 лет. Однако здесь надо учитывать и разные, я бы сказал, финансовые чудеса, которые шли на пользу сербской нефтегазовой промышленности. В течение последнего года особенно ярко отразилась так называемая разница в валютном курсе. Из-за политики Государственного банка Сербии, а не по реальным причинам, сербский динар вырос по отношению к доллару на 7%. Когда цена нефтепродуктов, проданных на сербском рынке, пересчитывается в доллары, прибыль автоматически получается на 7% выше, и это также благоприятствовало финансовому успеху НИС.
Однако, как тогда отнестись к статистике, указывающей, что из-за кризиса потребление нефтепродуктов в Сербии значительно снизилось, как среди индивидуальных потребителей, так и на уровне промышленности?
У нас в этом году парадоксальная ситуация. Есть хорошие финансовые показатели. Прибыль за первые 6 месяцев составляет 200 миллионов евро. Но одновременно переработка нефти упала более чем на 20%, а продажи нефтепродуктов на 5-8%. Как я уже сказал, это можно объяснить увеличением доли домашней нефти, добываемой из скважин Сербии, и изменениями валютного курса в стране. Эти два фактора не только амортизировали уменьшение продажи, но и принесли прибыль в 200 миллионов евро.
Принесла прибыль или лишь увеличила добычу компании НИС? Об этом также спорят сербские специалисты. Напомню, наш собеседник – сербский экономический обозреватель Дмитрий Буаров. А как, по вашему мнению, строится сейчас управление в этой крупнейшей в Сербии компании? Перемены к лучшему есть? Высший менеджмент ведь стал интернациональным. В нем люди из «Газпрома», и, насколько известно, в основном руководящем составе остался лишь один серб. Было проведено существенное сокращение рабочих мест. Уволены почти 3000 человек, большинство из них именно в администрации.
В НИСе с помощью централизации система управления теперь в большой степени упрощена. Нужно вспомнить, нефтяная промышленность Сербии формировалась в течение десятилетий, в нее входили самые разные компании. Она порой из-за экономических причин, но чаще из-за причин политических, постепенно присоединяла к себе разные местные и региональные компании, у которых уже были свои местные и региональные политические структуры, позже сопротивлявшиеся централизации. Однако, когда «Газпром» приобрел контрольный пакет НИС, это сопротивление стало бессмысленным, и молодая команда менеджеров из России во главе с Кириллом Кравченко провела полную централизацию управления. На первом этапе это дало положительные результаты, ведь децентрализованное управление намного дороже, тем более в Сербии, где каждая часть НИСа имела свою собственную полную структуру руководства, сопровождающими ее службами, канцеляриями, секретаршами, автомашинами и так далее. И это всегда обходится в доллар другой. А теперь централизация управления в большой степени освободила НИС от подобных затрат. Более того, компания освободилась и от своего рода рэкета со стороны политических структур, которые часто существуют параллельно с предприятиями, принадлежащими государству.
Напомню, контрольный пакет НИС, 51% акций, принадлежит России, 30% Сербии, а остальное – малым акционерам. В последнее время многие в Белграде ставят вопрос, не ошиблось ли сербское руководство 3 года назад в подсчете стоимости нефтяной промышленности Сербии? Или оно просто было вынуждено продать НИС за бесценок по каким-то неизвестным причинам?
Раньше, во время подписания этого соглашения, я несколько раз открыто, порой даже грубо выступал против сделки с Россией, считая, что цена слишком низкая. Однако условия, предусмотренные контрактом, даже хуже цены. Ведь редко в мире случается такое, что заключается межгосударственное соглашение, по которому одна страна продает свою государственную фирму государственной фирме другой страны на таких, скажу, крайне необычных условиях. В соглашении между Россией и Сербией, например, есть пункт, предусматривающий, что российская сторона обязана модернизировать нефтеперерабатывающие заводы в Сербии на сумму 500 миллионов долларов, и из-за этого условия функционирования компании НИС нельзя было менять. То есть государство не могло изменить по отношению к этой фирме акцизную и налоговую политику, стоимость ренты мест добычи ископаемых и так далее. Оно также не имело права допустить конкуренцию до тех пор, пока компания не вернет те финансовые средства, которые в нее инвестировала «Газпромнефть». Я и сейчас остаюсь активным противником того, что контрольный пакет НИС был продан «Газпромнефти» по столь низкой цене. Уже ясно, что только одна годовая стоимость сырой нефти, которая теперь выкачивается из Сербии, приблизительно равна сумме, выплаченной за целый капитал НИС.
Правда, согласно подсчетам, стоимость той сырой нефти и газа, которые добываются теперь в течение года из скважин Сербии, составляет около 700 миллионов долларов. Это даже больше, чем «Газпром» заплатил за контрольный пакет акций компании «НИС». Но, с другой стороны, также правда, что раньше сербская нефтяная компания работала в убыток. Давайте подведем итоги. Так является ли для Сербии прибыльной продажа «Газпрому» государственной нефтяной промышленности?
На первый взгляд вопрос прост, и я бы ответил резко – нет, это не прибыль. Однако я являюсь экономическим обозревателем уже 40 лет и в области бизнеса и финансов научился одному – трудно делать анализ в тот момент, когда совершается подобная сделка. Ведь в центре Сахары драгоценным может быть и стакан воды. Нельзя, кстати, не учесть, что российские деньги за НИС поступили в Сербию в то время, когда в мире начал распространяться кризис. Но, несмотря даже на это, я лично продолжаю считать, что эта сделка была плохой для Сербии и исключительно выгодной для «Газпрома».
Мы беседовали с белградским экономическим обозревателем Дмитрием Буаровым.
О том, что получила Сербия, продав контрольный пакет акций государственной нефтяной компании НИС, рассказывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Чечне, по последним данным, убиты 7 боевиков. Об этом сообщил журналистам сегодня глава Чечни Рамазан Кадыров. По его словам, один из убитых — полевой командир Майербек Абдусаламов. Спецоперация проходит в Веденском районе республики. До 9 сентября родственники юриста Хермитедж Кэпитал Сергея Магнитского должны решить, согласны ли они с прекращением расследования дела в отношении него или хотят возобновления следствия. Суд в Казани сегодня предъявил обвинение в халатности по делу крушение теплохода «Булгария» двум высокопоставленным чиновникам Ространснадзора. Это начальник казанского отдела ведомства Ирак Тимиргазеев и главный государственный инспектор этого отдела Владислав Семенов. Суд в Минске на закрытом заседании отклонил жалобу адвоката на арест белорусского правозащитника Олеси Беляцкого. На прошлой неделе Беляцкому официально было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В сирийском городе Латакия, по сообщению местных активистов, правительственные войска задержали сегодня несколько сотен человек, которых сейчас сейчас удерживают на городском стадионе. Никаких других подробностей пока не приводится. Власти США призвали граждан страны проявлять больше бдительности в связи с приближающейся 10-й годовщиной террористических нападений 11 сентября 2001 года. А министр национальной безопасности США Джанет Наполитано сегодня объявила о расширении кампании, поощряющей граждан на информирование спецслужб о фактах подозрительного поведения окружающих. Турция никогда не откажется от требования к Израилю извиниться за гибель 9 пропалестинских активистов, убитых при штурме израильскими военными флотилией с гуманитарными грузами для сектора Газа в 2010 году. Об этом заявил турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган. Бывший президент Украины Виктор Ющенко предложил аннулировать подписанное в 2009 году соглашение с Россией о поставках газа, назвав их невыгодными для Киева.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Российские финансовые рынки в ожидании очередных зарубежных новостей. Германия и Франция вновь предлагают ввести в Евросоюзе налог, пока отвергаемый странами большой двадцатки. В России готовится проект закона в помощь созданию в Москве международного финансового центра. Что сдерживает в России рост промышленного производства? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Спустя неделю после резкого падения, вызванного паникой инвесторов за рубежом, российские фондовые рынки, продемонстрировав было рост, вновь следуют за негативными внешними новостями. Эксперты отмечают, с одной стороны, повышение цен на нефть, а с другой – то, что на российском фондовом рынке сохраняется потенциал для нового падения. В начале прошлой недели все мировые фондовые рынки реагировали резким падением на известие о снижении долгосрочного кредитного рейтинга Соединенных Штатов агентством Standard & Poor's. К середине недели на тех же рынках проявились новые опасения расширения долгового кризиса в еврозоне. Однако к концу недели индексы практически всех ведущих мировых рынков выросли. На этой неделе индексы рынков стран Азии, Европы или в Соединенных Штатах двигались уже разнонаправленно, реагируя больше на некие региональные новости, а не глобальные. В какой мере такие же факторы проявляются в последние дни на российском фондовом рынке? Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Российский рынок продолжает прежде всего реагировать на внешний фактор. То, что нервозность на внешних рынках в последней сессии немного снизилась, это позволяет российским индексам двигаться наверх, тем более с тех достаточно низких уровней, которые мы видели на прошлой неделе. Поэтому в течение последних сессий наблюдался достаточно серьезный отскок котировок наверх, как в ликвидных, так и в менее ликвидных акциях. Но, тем не менее, достаточно нервозности на внешних рынках вернуться. С моей точки зрения, наш рынок, конечно же, вновь пойдет вниз. И внешний фактор все равно остается доминирующим. Конечно, цены на нефть очень серьезно поддерживают наш рынок, потому что цены на нефть, Brent, держатся на достаточно высоких значениях. Они отскочили почти к $110 за баррель. И это, конечно, оказывает достаточно серьезную поддержку российскому рынку. Но внутренние новости, конечно, тоже точечно имеют значение. Это корпоративные новости. Но, тем не менее, конечно, внешний фактор остается доминирующим.
Еще в канун недавнего падения крупнейших фондовых рынков мира многие эксперты отмечали, что эти рынки были перепроданы. Это стало результатом превалирования на них именно продаж акций в течение последних месяцев. К таким перепроданным рынкам относили и российский. Но значит ли это, что теперь, когда первая волна паники миновала, потенциала дальнейшего снижения на российском рынке скорее нет, чем он есть?
Мне кажется, что российскому рынку есть куда двигаться вниз, причем достаточно серьезное может быть движение вниз. Последние 3-4 сессии российские индексы серьезно отскочили наверх, и технически тот экстремальный уровень перепроданности, который наблюдался, он в принципе снят. Сейчас нельзя сказать, что рынок как-то перекуплен или что-то, конечно, определенная перепроданность все равно сохраняется, но таких экстремальных значений уже нет. И поэтому, в принципе, и индекс РТС, и индекс МОВБ при появлении негативных факторов на внешних рынках, они имеют потенциал падения, по крайней мере, до тех минимальных значений, которые мы уже видели по индексу РТС, это 1450, индекс МОВБ это район 1350. Мне кажется, что паника может вернуться на внешние рынки, нервозность инвесторов сохраняется, и, соответственно, российские индексы могут пробить вниз те минимумы, которые мы видели на прошлой неделе. Так что потенциал падения, он сохраняется. Мне кажется, что до конца августа вообще нас ждет повышенное колебание на всех рынках, и в том числе на российском.
Константин Гуляев, руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал». На российском валютном рынке курс рубля к доллару снизился в течение прошлой недели почти на 4%, но уже в начале нынешней почти отыграл эти потери. Для сравнения, официальный курс рубля к доллару на прошлую среду был установлен Центральным банком на уровне 28.52, на нынешнюю среду – 28.70. Мировые цены на нефть, от которых в большой степени зависит динамика курса рубля, вновь чуть повысились за последние 2-3 дня. Но если предположить, что они и в обозримом будущем сохранятся примерно на нынешних уровнях, значит ли это, что и курс рубля меняться практически не будет? Руководитель управления валютных рынков инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Павел Андреев.
Предположим, что цены на нефть в как бы неком долгосрочном периоде застабилизировались на текущей позиции, то есть по марке Brent в районе $110 за баррель. Для российской валюты это будет означать нахождение в плавном боковом коридоре с элементами небольшого ослабления по отношению к всем валютам, потому что дефицит бюджета и прочие социальные обязательства достаточно здорово давят. Если в будущем цены на нефть сохранятся на нижних уровнях в каком-то таком гипотетически длинном периоде, то рубль все равно будет потихонечку плавно ослабляться.
Центральный банк России регулирует курс рубля в границах валютного коридора по отношению к бивалютной корзине – 55% доллар, 45% евро. Но что происходит, если при относительно стабильных ценах на нефть в течение какого-то периода времени внутри самой этой пары – доллар-евро – происходят заметные колебания?
Естественно, в этом случае мы получаем, что при росте доллара американский доллар растет и как единой европейской валюте, так же, как российскому рублю. Но здесь важен один небольшой момент, что, как правило, при росте американского доллара приходит значительное падение цены на нефть, а падение цены на нефть означает ослабление российского рубля.
Павел Андреев, руководитель управления валютных рынков инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис». Германия и Франция намерены предложить Европейскому Союзу ввести специальный налог на определенные виды финансовых операций. Об этом лидеры двух стран договорились в ходе встречи во вторник. Они решили также, начиная с 2013 года, унифицировать в обеих странах налогообложение бизнеса. Такие предложения в Европе обсуждаются не первый год. Еще в начале марта 2011 года Европейский парламент одобрил резолюцию в поддержку идеи введения в странах Европейского Союза специального налога на отдельные виды финансовых операций. Его возможная ставка – 0,05% от суммы сделки. Ввести такой налог в мировой практике предложили на саммите Большой Двадцатки еще в середине прошлого года именно Германия и Франция. Но сразу несколько стран, в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и Канада, выступили тогда против. Поэтому в резолюции Европарламента, принятой 8 марта, и отмечалось, что в качестве первого шага такой налог следует ввести в Европе на региональном уровне. Речь идет в первую очередь о купле-продаже банками и другими финансовыми компаниями производных финансовых инструментов, однако полный перечень налогооблагаемых операций пока не определен. Из Германии сотрудник немецкой финансовой ассоциации «Кредит Реформ» Михаил Брец.
Речь идет исключительно о транзакциях на финансовых рынках, которым, как правило, ни работодатели, ни работники не имеют никакого отношения. Это касается глобальных игроков на финансовых рынках, а также проводимых на них спекулятивных и рискованных операций. Финансовые операции абсолютного большинства частных лиц, включая их денежные переводы или оплату покупок неких товаров, под эту категорию налогообложения в принципе не подпадают.
Налог на финансовые операции часто называют теперь налогом Тобина по имени американского экономиста Джеймса Тобина, представившего свои предложения в начале 70-х годов прошлого века, но они касались лишь одного вида операций. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Эти предложения высказывались очень давно в узком виде, еще с 1972 года выдвинул Джеймс Тобин, который впоследствии стал Нобелевским лауреатом по экономике, это называется налог Тобина, и он предлагал облагать валютные обмены, потому что они, в общем-то, только увеличивают колебания валютных курсов. Сейчас пытаются расширить это валютных обменов на все финансовые операции. Это, в общем-то, тоже часть обсуждения вопроса того, как сделать финансовые операции более надежными и менее опасными для финансовой системы.
На саммите стран Большой Двадцатки летом прошлого года предложение ввести налог на финансовые операции было встречено более чем прохладно. Поэтому, собственно, и Европарламент, и Германия, и Франция предлагают ввести его для начала на региональном уровне в Европе. Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими, поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
Многие эксперты отмечают, что эффективность налога на финансовые операции будет зависеть именно от того, будет ли он введен и в других регионах мира, а не только в Европе. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра Вольфганг Герке.
Эффект от применения любых налогов, касающихся международных финансовых транзакций, представляется сомнительным. Здесь уловок более чем достаточно. Например, зачем, будучи в Германии, производить некие финансовые транзакции именно через Франкфурт? С помощью компьютера сделку можно провести и через Лондон и через Уолл-стрит в Нью-Йорке. В современном глобальном бизнесе вводить подобный налог только в Европе или в какой-то отдельной стране бессмысленно. В считанные секунды финансовые площадки могут сменить свой адрес. Другое дело, если, например, такие меры однозначно примут все страны Большой Двадцатки. Тогда можно будет рассчитывать на какой-то эффект. Но его не будет, если такие меры в одностороннем порядке принять, например, в Германии.
Министр финансов Великобритании Джордж Осборн еще в сентябре прошлого года заявил, налогу на финансовые операции, идея которого обсуждается уже не первое десятилетие, предстоят десятилетия новых обсуждений. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили после встречи во вторник, что их страны намерены унифицировать налогообложение бизнеса. Подобные меры в Европе, в принципе, являются частью так называемого «Пакта Евро», проект которого был одобрен на саммите Европейского Союза в конце марта нынешнего года. Николаус Хайнен, аналитик Deutsche Bank Frankfurt.
Для гармонизации налоговых систем есть два пути. Первый – согласование того, что именно должно облагаться тем или иным налогом. Второй путь – гармонизация ставок налога. И страны еврозоны договорились теперь, что главным становится первый путь, то есть определение базы для налога. А уровни ставок остаются на усмотрение национальных правительств. Ведь бизнес решает, в какой стране ему обосноваться, не только исходя из ставок корпоративного налога. Ему важны также и качество инфраструктуры и другие условия конкретного региона. Но, с другой стороны, я лично могу предположить, что даже минимальная ставка налога на прибыль, скажем, в 10%, вряд ли навредила бы любой из стран Евросоюза.
Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра, Мюнхен.
В Европе слишком разные налоговые системы. Этим давно пользуются многие компании, перемещая свой бизнес в более выгодные для себя регионы ЕС. И такой вид экономической конкуренции сохранится, отменить его никто не сможет. Да и вообще привести в состояние не то что унификации, но даже гармонизации столь различные налоговые системы, как, скажем, во Франции, Италии или Германии, почти немыслимо. Хотя Евросоюз, конечно, приложит все усилия, чтобы сгладить, по крайней мере, наиболее резкие отличия национальных налоговых систем стран ЕС.
Многие эксперты отмечают, что даже относительная унификация налоговых систем стран Евросоюза является значительно более сложным делом, чем даже реализация еще одного нынешнего предложения Германии и Франции, чтобы все страны Европейского Союза, по примеру Германии, включили бы в национальное законодательство прямое требование к своим правительствам добиваться сокращения в кратчайшие сроки дефицита государственного бюджета, если он вдруг возникает. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В России готовится проект закона в помощь созданию в Москве международного финансового центра. Что сдерживает в России рост промышленного производства?
Министерство экономического развития России при поддержке экспертного сообщества заканчивает подготовку поправок в Гражданский кодекс, необходимых для создания в стране международного финансового центра. Сообщается, что эти новации будут направлены на предоставление бизнесу большей свободы, а также на либерализацию регулирования институтов общества, имеющих наибольшее значение для создания в России благоприятного инвестиционного климата. Российские власти уже не первый год вынашивают идею превращения Москвы в один из глобальных центров обращения мировых финансов, считая, что таким образом страна сможет увеличить приток прежде всего иностранных инвестиций. В июле президент Дмитрий Медведев образовал рабочую группу, в том числе из представителей федерального и московского правительств, парламента и Центрального банка. Командовать ей будет бывший глава президентских администраций Бориса Ельцина и Владимира Путина, а ныне председатель совета директоров компании «Уралкалий» Александр Волошин. Может ли строительство в Москве международного финансового центра привлечь крупные иностранные капиталы? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Остаются сомнения в том, что вообще это для нас приоритетная задача. Для нас приоритетная задача – это привлечь инвестиции. Создание международного финансового центра полезно для этого, но не главное. Это вообще связанные, но совершенно разные задачи. Скажем, в рейтинге международных финансовых центров Гонконг и Сингапур стоят на 3-м и 4-м месте. Впереди многих гигантов, но это не значит, что Гонконг и Сингапур привлекают в свою экономику огромное количество инвестиций. Это значит, что там создана привлекательная площадка для торговли ценными бумагами.
Тем не менее, на этот раз речь идет уже о физическом строительстве в пригороде столицы некого городка, который бы выполнял функцию международного финансового центра. Само по себе создание такой площадки с необходимой инфраструктурой, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в целом является идеей разумной.
Создание международного финансового центра, оно стало бы таким инструментом, который позволил бы компаниям получить доступ к необходимому долгосрочному финансированию. Мы фактически говорим про создание инфраструктуры финансового рынка, потому что если сейчас компаниям или банкам нужны долгосрочные деньги, они, как правило, думают про выход на какие-то западные площадки, то есть российский рынок финансовый, он такую функцию не играет. И вот, собственно, создание международного финансового центра подразумевает, что мы должны изменить законодательную базу, мы должны создать инфраструктуру, в том числе техническую, там IT-поддержку, которая позволит, безусловно, иностранным банкам как бы прийти в Россию, здесь обосноваться, чтобы вот эти как бы капиталы, они фактически были доступны на месте.
Иначе говоря, если с технической точки зрения открытие в Москве международного финансового центра особых проблем не представляет, то с точки зрения привлечения сюда иностранных капиталов могут возникнуть большие сложности. Чтобы этот процесс был успешным, по мнению экспертов, российским властям следует сначала провести ряд структурных реформ. Евсей Гурвич продолжает.
У нас не решены многие фундаментальные задачи. У нас очень слабая регуляторная среда финансового сектора. Мы это видим сейчас на свежих примерах Банка Москвы и Межпромбанка. При нормальном надзоре за банковской системой не могло бы произойти те безобразия, которые с этими банками, как мы теперь узнали, происходили. У нас слабая финансовая инфраструктура. Это одна из причин, по которым торговля российскими бумагами протекает в очень большой степени на лондонской бирже, а не в Москве.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Однако помимо модернизации системы сугубо финансового регулирования, по ее словам, правительству не следует забывать и о других реформах.
Если мы обсуждаем в моменте, да, что нам мешает, собственно, там, запустить, да, или как-то ускорить процесс создания международного финансового центра, то, конечно, насколько я понимаю, это больше законодательные проблемы, это больше вопрос доверия к судебной системе, потому что, ну, так сказать, не нужно забывать, что очевидно, что вопрос привлечения денег – это такой первый важный шаг, что называется, это витрина бизнеса, но как бы за этой витриной стоит еще достаточно много сложных моментов, в частности, если происходят какие-то проблемы, да, между миноритарными инвесторами, и компании или там между кредитором и заемщиком, то должна быть судебная правовая система, которая все эти споры может, так сказать, адекватно регулировать.
В целом же, утверждают эксперты, создание в российской столице международного финансового центра в будущем может стать естественным следствием процесса совершенствования законодательства и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Пока же эта идея во многом представляется им спекулятивной, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас очень много минусов с точки зрения создания международного финансового центра, с одной стороны. С другой стороны, если бы у нас был привлекательный инвестиционный климат, то и без финансового центра к нам приходили бы инвестиции. Если он будет непривлекательным, то создание финансового центра немножко улучшит ситуацию, но не поможет ее радикально решить. То есть международный финансовый центр – это такой пиар-проект, и, к сожалению, у нас то, что не имеет пиар-составляющий, вообще идет с трудом, а то, что имеет пиар-составляющий, получает непомерную поддержку и внимание.
Между тем, власти Москвы и Московской области уже утвердили изменение границ двух регионов, предусматривающие передачи столицы некоторых областных земель. Как ожидается, строительство международного финансового центра будет развернуто на одном из таких участков.
Федеральная служба статистики представила данные о темпах роста промышленного производства в России в июле и за первые 7 месяцев года в целом. В большинстве отраслей промышленности докризисные объемы производства уже достигнуты, отмечают эксперты. Однако дальнейший рост пока сдерживается слабым внутренним спросом. Максимальный рост производства был отмечен в июле в обрабатывающих отраслях российской промышленности. В частности, он втрое превысил рост в секторе добычи сырья. Причем главным фактором, как и в предыдущие месяцы, стало послекризисное восстановление объемов выпуска в стране автомобилей. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
В первом полугодии 2011 года достаточно интенсивный рост в обрабатывающей промышленности опирался на подъем в значительном числе секторов. Конечно, машиностроение, как наиболее пострадавший сектор, росло наиболее быстрыми темпами, просто потому что восстанавливалось из глубокой ямы. И именно автопром, конечно, был основным драйвером. В то же время он был далеко не единственным. По вкладу автопром, наверное, обеспечивал где-то около половины прироста машиностроительного выпуска. Остальная часть приходится на очень широкий спектр производств. И прежде всего, наверное, это производство электрооборудования, что стимулируется реализацией инвестпрограммы в электроэнергетике. Но, в общем-то, он в той или иной степени затронул очень многие производства и, например, производство бытовой техники, если говорить о потребительских секторах, помимо автопрома.
В отличие от обрабатывающих отраслей российской промышленности, многие ее секторы, ориентированные именно на конечный спрос, демонстрируют в последние месяцы минимальные темпы роста, например, легкая или пищевая промышленность. На ваш взгляд, это следует в большей степени считать следствием замедления общего роста внутреннего спроса в стране или его переключения на импорт? Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Ну, мне кажется, что оба фактора, они как раз верны. То есть мы видим одновременно, в общем, довольно-таки вялое восстановление внутреннего потребительского спроса после кризиса. Если брать, скажем, такой ключевой параметр, как темпы роста розничной торговли, то они где-то в пределах от 4 до 5% год к году. В то время как до кризиса розничная торговля в России росла темпами более 10% в год. На это есть ряд причин. Несомненно, что люди пока не стремятся увеличивать траты, как это было, скажем, до кризиса, потому что есть опасения того, что, в общем, кризис может еще и вернуться. И с другой стороны, конечно, восстановление позиции рубля после девальвации 8-9 годов привело к тому, что импорт опять стал расти. Темпы импорта за последние полтора года стабильно опережают темпы роста экспорта. Если брать темпы роста импорта, то вот они несколько замедлились к июню, но все равно составляет внушительные 40% в год.
Значительная часть этого прироста приходится на долю так называемого инвестиционного импорта, в том числе закупок компаниями и предприятиями нового оборудования. Можно ли говорить о том, что эти закупки уже оказали сколько-нибудь заметное влияние на общую динамику промышленного производства в России? Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Картинка с импортом, вообще говоря, достаточно четкая. К середине 2011 года его объемы по очень многим товарам почти вышли на докризисный уровень. Единственный сегмент, где это отставание довольно существенно, это импорт автомобилей, повышение пошлин конечно, сильно срезало этот импорт. Ну и плюс еще несколько сегментов, где также были повышены сильно пошлины. Что касается влияния вот этой динамики импорта на промпроизводство, ну, конечно же, там, где этот импорт конкурирующий, он сдерживает возможное оживление в промышленности. Но если говорить об импорте инвестоборудования, объема которого, кстати, уже практически вышел на докризисный уровень, другое дело, что его влияние, оно вряд ли уже сейчас может сказаться, потому что между ввозом оборудования и началом его работы полноценной, конечно, проходит довольно много времени, может полгода пройти, а может и год.
Стимулировать рост промышленности государство пытается как напрямую, так и через государственные компании, отмечает Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие».
Несомненно, государство в российской экономике по-прежнему играет значительную роль, особенно если брать в широком понимании, то есть не чистые, так сказать, 100% государственные предприятия, но предприятия, где государство имеет львиную долю от «Газпрома» и «Роснефти» и далее. Понятно, что заказы как напрямую от государства, то есть от бюджета, так и вот от этих компаний составляют значительную часть промышленного спроса. Плюс к этому правительство в прошлом году приняло довольно-таки агрессивную стратегию обновления вооружений. И сумма очень внушительная, где-то 20 триллионов рублей, которые предстоит истратить на перевооружение российской армии за ближайшие десятилетия. Но, с другой стороны, оказывается, что очень многие предприятия российские, они в силу своего технического состояния, наличия кадров, они не в состоянии выполнять очень многие позиции по оборонному заказу. Поэтому даже такая роль государства, предоставление финансов через заказы и, соответственно, поддержки экономики, она не всегда может оказаться очень эффективной, если какие-то конкретные предприятия находятся, в общем, не в самом лучшем положении.
Объемы промышленного производства в России в июле увеличились на 5,2% к уровню июля прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за первые 7 месяцев этого года темпы роста российской промышленности составили в среднем 5,3%. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое из наших совместных предложений – установить эффективный орган управления экономическими делами.
Распространители газеты «Справедливая Россия» задерживают.
Началось с того, что в начале прошлого года тульские предприниматели...
Самой Саяно-Шушинской ГЭС накануне сюда доставлена первая партия груза для восстановления станции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».